Глава 6. Жители этих домов составляют низшее городское население, такое, которого в Москве, вероятно, больше 100 000. Тут, в этом доме, есть представители этого населения всякого рода. Тут маленькие хозяева и мастера, сапожники, щеточники, столяры, токари, башмачники, портные, кузнецы. Тут извозчики, сами по себе живущие барышники и торговки, прачки, старьевщики, ростовщики, паденные люди и люди без определенных занятий. И тут же нищие распутные женщины. Здесь много тех самых людей, которых я видел у входа в Ляпинский дом, но эти люди разбросаны здесь между рабочим народом. Да и, кроме того, тех я видел в самое их несчастное время, когда проедено и пропито все, и они холодные, голодные, гоняемые из трактиров, ждут, как манны небесной, впуска в бесплатный ночлежный дом и оттуда в обетованный острог для отправления на место жительства. Здесь же я видел этих среди большинства рабочих, и в то время, когда этим или другим средством приобретены 3 или 5 копеек на ночлег и иногда рубли для пищи и питья. И, как ни странно это сказать, я не испытал здесь не только ничего похожего на то чувство, которое я испытал в Ляпинском доме, но, напротив, во время первого обхода и я, и студенты, мы испытывали чувства почти приятные. Да и зачем я говорю «почти приятные»? Это неправда. Чувство, вызванное общением с этими людьми, как ни странно это сказать, было прямо очень приятное чувство. Первое впечатление было то, что большинство живущих здесь — все рабочие люди и очень добрые люди. Большую половину жителей мы заставали за работой. Прачек над корытами, столяров за верстаками, сапожников на своих стульях. Тесные квартиры были полны народом, и шла энергическая, веселая работа. Пахло рабочим потом, у сапожника кожей, у столяра стружками, слышалась часто песня, виднелись засученные мускулистые руки, быстрые, ловко делавшие привычные движения. Встречали нас везде весело и ласково. Почти везде наше вторжение в обыденную жизнь этих людей не только не вызывало тех амбиций и желания показать свою важность и отбрить, которое появление счетчиков производило в большинстве квартир зажиточных людей, не только не вызывало этого, но, напротив, на все вопросы наши отвечали как следовало, не приписывая им никакого особенного значения. Вопросы наши только служили для них поводом повеселиться — и подшутить о том, как кого в счет класть, кого за двоих и где двоих за одного и тому подобное. Многих мы заставали за обедом или чаем, и всякий раз на привет наш «хлеб да соль» или «чай да сахар» они отвечали «просим милости» и даже сторонились, давая нам место. Вместо того притона, постоянно переменяющегося населения, которое мы думали найти здесь, оказалось, что в этом доме было много квартир, в которых живут подолгу. Один столяр с рабочими и сапожник с мастерами живут по 10 лет. У сапожника было очень грязно и тесно, но народ весь за работой был очень веселый. Я попытался поговорить с одним из рабочих, желая выпытать от него бедственность его положения, задолжение хозяину, но рабочий не понял меня. И с самой хорошей стороны отозвался о хозяине и о своей жизни. На одной квартире жили старичок со старушкой. Они торгуют яблоками. Комната их тепла, чиста и полна добром. На полу посланы соломенные щиты, плетенки. Они берут их в яблочном складе. Сундуки, шкаф, самовар, посуда. В углу образов много, теплятся 2 лампады. На стене завешаны простынёй крытые шубы. Старушка с звездообразными морщинками, ласковая, говорливая, очевидно, сама радуется на свое тихое, благообразное житье. Иван Федотыч, хозяин трактира и квартир, пришел из трактира и ходил с нами. Он ласково шутил со многими хозяевами квартир, называя всех по имени и отчеству, и делал нам их краткие характеристики. Все были люди как люди, Мартыны Семеновичи, Петры Петровичи, Марии Ивановны, люди, не считавшие себя несчастными, а считавшие себя и действительно бывшие людьми, как все люди. Мы готовились увидать только одно ужасное, и вдруг вместо этого ужасного нам представилось не только не ужасное, но хорошее, такое, которое невольно вызывало наше уважение. Этих хороших людей было так много, что оборванные, погибшие, праздные люди, которые изредка попадались среди них, не нарушали главного впечатления. Студентам это было не так поразительно, как мне. Они просто шли исполнять дело полезное, как они думали, для науки, и между тем делали свои случайные наблюдения. Но я был благотворитель. Я шел с тем, чтобы помочь несчастным, погибшим, развращенным людям, которых я предполагал встретить в этом доме. И вдруг вместо несчастных, погибших, развращенных я видел большинство трудящихся, спокойных, довольных, веселых, ласковых и очень хороших людей. Особенно живо почувствовалось это мною, когда я встречал в этих квартирах ту самую вопиющую нужду, которой я собирался помогать. Когда я встречал эту нужду, я всегда находил, что она уже была покрыта, уже была подана та помощь, которую я хотел подать. Помощь эта была подана прежде меня и подана кем же? Теми самыми несчастными, развращенными созданиями, которых я собирался спасать. И подана так, как я бы не мог подать. В одном подвале лежал одинокий старик, больной тифом. У старика никого не было. Женщина-вдова с девочкой, чужая ему, но соседка по углу, ходила за ним и поила его чаем и покупала на свои деньги лекарства. В другой квартире лежала женщина в родильной горячке. Женщина, жившая распутством, качала ребенка, делала ему соску и два дня не выходила на свой промысел и должность. Девочка, оставшаяся сиротой, была взята в семью портного, у которого своих было трое. Так что оставались те несчастные, праздные люди, чиновники, писаря, лакеи без мест, нищие, пьяницы, распутные женщины, дети, которым нельзя было помочь сразу деньгами, но которых надо было узнать хорошенько, обдумать и пристроить. Я искал просто несчастных. Несчастных от бедности, таких, которым можно помочь, поделившись с ними нашим избытком. И, как мне казалось, по какой-то особенной неудаче, таких не попадалось. А все попадались такие несчастные, которым надо посвятить много времени и заботы.